Радио «Вера» и издательский дом «Фома» представляют.
Ангелы.
Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
Ответить непросто, заглянем по-соседски
к знакомому доктору мы.
О тайном, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы спросим опять и опять.
О ближнем, о давнем, о главном и неглавном, за чаем с вареньем беседовать так славно
и истину вместе искать. И истину вместе искать.
Здравствуйте, дорогие мои. Алтайка, голос. Это мой пес Алтай с вами поздоровался. Зовут меня дядя Миша Михаил Гаврилович. Я детский врач, сейчас на пенсии. Книжки читаю, с Алтаем гуляю, церкви нашей помогаю, как могу. Однажды на прогулке мы с Алтаем встретились с хорошими ребятами, Верой и Фомой. Оказалось, они брат и сестра и живут от нас по соседству. Теперь ребята частенько заглядывают ко мне в гости на чай с вареньем. Любопытные они, страсть. Все время о чем-нибудь спрашивают. Я что знаю, им рассказываю. Да и сам у них многому учусь. О! Кажется, это они. Вера, Фома, приветствую вас, проходите. Алтай, принеси ребятам тапочки.
Добрый день, Михаил Гаврилович.
Здрасте. Алтайка, привет. Дядя Миша, а какое у вас сегодня варенье к чаю?
Яблочное и печенье с корицей.
Ого, вкуснотища. Давайте скорее пить чай, а то так есть хочется.
Ну не девочка, а чистый ангел.
Бе-бе-бе.
Что ты сказал, Фома?
Это он маму передразнивает. Меня мама так часто называет. Мой ангел. Ангелы ведь не такие совсем, как я, правда? Они маленькие, горенькие и с крылышками. А я уже не маленькая и без крылышков. Но мне все равно приятно.
Можно подумать, много ты видела ангелов. Откуда ты знаешь, какие они?
А вот и видела на картинках.
Так, спорщики, давайте-ка за стол. Вот вам чай, осторожнее, не обожгитесь, горячий. Вот лимон, печенье, варенье. А тему вы затронули очень интересную. Давайте сегодня и поговорим о них, об ангелах. Так где ты их видела, Верочка?
Я же говорю, на картинках. И еще статуи. В смысле, скульптуры. Ну, это когда мы ходили в художественный музей. Там были ангелочки, такие маленькие, кудрявые мальчики. У них крылышки. А у одного еще лук и стрелы. И он во всех стреляет и смеется.
А, я понял, о чем ты, Вера. Ты перепутала немножко божьих ангелов и мифологическое существо крылатого Амура, который, как считали древние греки, пускает стрелы в сердца людей и заставляет их друг в друга влюбляться.
А Амур разве не ангел?
Нет, тебе же говорят. Я тебе сейчас сам расскажу про одного ангела. Я его видел на иконе. Такой серьезный, суровый воин в красном плаще с длинными волосами. И у него в руках настоящий меч.
И без крыльев?
Ну почему? Крылья у него были, кажется. Нет, точно были. Там на иконе нарисовано у него за спиной. Такие большие и круг над головой.
Фома, молодец. Ты действительно видел изображение ангела. Точнее, архангела Михаила, одного из самых почитаемых в христианстве, старшего посланника Всевышнего, главу святого воинства ангелов и архангелов. Его изображают с мечом или копьем в одной руке и щитом в другой. Иногда Михаил облачен в воинские доспехи, иногда в белоснежное одеяние и красный плащ. А круг над головой – это нимб, свечение, свет, исходящий от бестелесного святого существа.
Как это бестелесного?
Ангелы, Верочка, существа невидимые, бестелесные. То есть у них нет тела.
Как же это они невидимые, если их рисуют с копьем и длинными волосами? Все, что ли, придумывают из головы?
Верочка, как правило, ангелы невидимы. Но в особые моменты, очень редко, ангелы являлись человеку в том или ином виде.
Как это? Как обычные люди?
По-разному. Бывало, что и как обычные люди, а бывало, как сияющие юноши в белых одеяниях, или как несгорающий куст, как облачный или огненный столб, как буря, гром, молния, ветер, разрушающий горы и сокрушающий камни.
Ха! И гром, и молния, и огонь! И все это ангелы? А ты, Верочка, все про крылышки и кудряшки. Все девчонки одинаковые.
Нет, вы скажите все-таки, крылья-то у них есть?
Понимаешь, Верочка, иконописцы, когда рисуют ангелам крылья, хотят донести до людей, что ангелы очень быстро передвигаются и могут являться, прилетать к людям как бы из ниоткуда.
А на самом деле у них крыльев нету.
Да что ты привязался-то со своими крыльями?
Ну это же самое интересное.
Не знаю, Верочка. Никто не знает, как на самом деле выглядят ангелы. Может быть, мы увидим это, когда наши дни на земле закончатся, и мы перейдем в иной мир. А пока для нас это тайна.
Стоп! Нет, доктор, так дело не пойдет. Вы же знаете, что я люблю научный подход. Конечно, сказать, что это тайна, проще всего. А я хочу разобраться, как оно все устроено у ангелов и у людей. Как сказал бы дядя Валера, давайте рассуждать логически уже.
А дядя Валера — это который брат вашей мамы, ученый?
Ага, астрофизик.
Отлично. И как бы рассуждал ваш дядя Валера?
Для начала он бы добрался до сути.
Что ж, давай и мы доберемся.
Так, ангелы, они кто? Люди?
Нет.
Птицы?
Нет.
Так что, выдуманные сказочные существа?
Тоже нет.
А кто же тогда?
Слово «ангел» по-древнегречески означает «посланник». Ангелы – это орудие Божьего промысла и вестники Божьей воли.
Бррр, ничего не поняла.
Ангелы – духовные, бесплотные, то есть не имеющие тела существа, которые служат Господу.
Служат? Как военные?
Скорее, как помощники, Верочка. Вот я, врач, хирург, я делаю больному операцию, а рядом со мной стоят несколько интернов, ну, учеников, практикантов, и они мне помогают. Я, конечно, и сам могу справиться, но я делюсь с учениками своими полномочиями, потому что хочу им добра, и ученики мне помогают. Господь наш всемогущ, Он может все, но Он создал людей по образу и подобию своему и ангелов, которые воплощают Его волю.
А кто раньше появился, люди или ангелы?
Ха, ты что, не знаешь, сначала вообще появились животные, вернее, рыбы. И всякие там водоросли, потому что жизнь зародилась в воде. Так дядя Валера рассказывал, помнишь? Потом уже появились динозавры, потом мамонты, ну, обезьяны, потом уже люди. А дальше уже, наверное, и ангелы. Правильно, доктор?
Нет, Фома, неправильно. Бог создал ангелов задолго до появления людей. И даже еще до того, как появилась сама наша Земля. Мы с вами однажды уже разбирали первую главу Библии. В первых строках там сказано: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Так вот, небо в Библии – это не только то небо, которое мы привыкли видеть над головой, с тучами и облаками. Слово «небо» обозначает еще и мир невидимый, бесчетное воинство ангелов.
Как это «бесчетное»?
Ну, значит, их никто не считал.
Люди уж точно ангелов не пересчитывали. Известно только, что ангелов очень много.
Больше даже, чем людей?
Больше, во много раз.
И они все одинаковые?
Кто? Ангелы? Нет, Верушка, не одинаковые.
Погоди, Вер, ты опять не то спрашиваешь. Надо вообще не так спрашивать, а по-научному. Сейчас. Михаил Гаврилович, а как ангелы различаются по функциям?
Чего? По каким еще функциям?
Ну, вообще, ну какая у них специализация?
Самтилизация?
Верочка, я, кажется, понял, о чем хочет узнать Фома. Ему интересно, чем ангелы занимаются.
Ну вот, конечно, вот вы говорите, служат Богу. А что такое служат? Как они это делают?
Что ж, занятный вопрос. Давайте разбираться. Алтайка, принеси-ка альбом. Да-да, вон тот, в голубой обложке. Так, вот на эту икону посмотрите внимательно. Что там на заднем плане?
Тут какие-то птички. Нет, у них лица и много крыльев. Раз, два, три, четыре, шесть крыльев. Очень необычные существа.
Это шестикрылые серафимы. Ангелы высшей иерархии.
Высшей чего?
Иерархии. Вот в армии, Фома, наверное, знает, есть разные войска.
Да, знаю. В армии есть артиллерия, авиация, пехота, десантники.
Правильно. И в небесном воинстве у Господа тоже есть разные ангелы.
Тоже артиллерия и десант?
Нет, Верочка, там по-другому. Ангелы разделяются на три лика или иерархии. В каждом лике по три чина. Ближе других к Богу предстоят ангелы первого лика: серафимы, херувимы и престолы. Второй, средний лик, это господство, силы и власти. Третий лик близкий к нам: начало, архангелы и ангелы.
Ага, это как звание у военных: генерал, полковник, подполковник. А чем они друг от друга отличаются?
У кого-то крыльев больше, а у кого-то меньше.
Ну ты сказала. Скажи еще, что у одних два глаза, у других четыре.
Вот ты, Фома, смеешься. А есть такие ангелы, которых изображают в виде огненных колес, покрытых глазами.
Колес с глазами? Ничего себе! Такого даже в фантастических фильмах не увидишь. Инопланетяне какие-то.
Ага, съел!
А тебе, Верочка, я напомню, что крылья ангелам рисуют люди. А на самом деле нельзя сказать, у кого из ангелов крыльев больше, а у кого меньше. Что касается отличий, то большинство богословов считают, что ангелы отличаются друг от друга дарованиями Святого Духа.
Чем-чем?
Одни ангелы больше наделены даром мудрости и разума, другие – совета и крепости, третьи – страха Божия.
Это все ладно, но, дядя Миша, вы все-таки скажите, почему у серафимов на иконе шесть крыльев, а у архангела Михаила два? А то Фома надо мной опять будет подшучивать.
Эка ты, Верочка, настырная. Ладно, вот тебе такое объяснение. Богословы считают, что серафимы – самые ближайшие к Господу ангелы. Словно погружены в огонь, пламенеют любовью к Богу и других побуждают к ней. Двумя крыльями серафимы прикрывают свои лица, двумя другими – ноги, а с помощью еще двух крыльев летают. Так их изображают на фресках и иконах. То есть серафимы постигают Бога через любовь и делятся с нижестоящими ангелами этим своим постижением.
А другие ангелы через что постигают?
Херувимы через премудрость, через божественный разум. Херувим значит излияние мудрости, просвещения.
А престолы?
Престолы носят Бога, прославляют Его величие и служат Божьему правосудию. Именно их изображают в виде колес с глазами. Какие следующие три ангельских чина я называл, помните?
Да, я помню. Господство и власть им.
И силы. Правильно, Фома, молодец. Господство владычествуют над последующими чинами ангелов. Они наставляют поставленных от Бога земных властителей мудрому управлению. Господство учит владеть чувствами, укрощать греховные вожделения, порабощать плоть духу, господствовать над своей волей, побеждать искушения.
Опять целая куча непонятных слов. Дядя Миша, а можно мне как-нибудь попроще это рассказать?
Прости, Верочка, я все сложным языком объясняю. Что, конечно, неправильно. Любят эти взрослые все запутывать и усложнять, правда?
Это уж точно.
Фома, может быть, попробуешь сестре пересказать мои слова, чтобы она поняла?
Попробую. Значит так, Вера, господство, они как начальники над другими ангелами, которые ниже их по чину. Еще они всяким человеческим властителям, там, царям разным, королям, президентам подсказывают, как лучше управлять странами и народами. Так, Михаил Гаврилович? И еще они от разных грехов нас берегут. Но чтобы мы плохие дела не делали, Ну, не злились там, не огорчались без толку. Не были жадными и ленивыми, например.
Отлично, Фома. Тебе бы толмачом быть, то есть по-современному переводчиком.
Ха. Ага, с русского на русский. А вы рассказывайте, рассказывайте, доктор. Что там дальше у ангелов? Силы?
Точно, силы. Они творят чудеса и дают благодать чудотворения угодникам Божьим.
Дядя Миша, опять? Я не понимаю же.
Да-да, Верочка, сейчас попробую по-другому сформулировать. Некоторые святые и особенно Божьи люди умеют делать то, чего не могут все остальные. Исцелять людей, понимать зверей и птиц, предвидеть будущее. Силы им эти способности и дают. Еще помогают людям быть терпеливыми, послушными, мужественными, а также обращают силы тьмы в бегство.
Другое дело. Сразу стало понятнее. Теперь расскажите про власти.
Ангелы власти отражают от людей бесовские искушения, утверждают подвижников, людей, которые делают добрые дела, оберегают их.
Тут вот не очень все понятно про искушения. Ну ладно, это потом расскажете. Продолжаем разговор. Кто там дальше?
Начало, архангелы и ангелы.
Совершенно верно, Фома. Началом Господь поручил управлять вселенной и всеми природными стихиями: водой, огнем, ветром. Начало опекают целые народы, страны, племена, заботятся о них, ходатайствуют за них перед Господом, учат начальников исполнять свои обязанности честно, не ради славы и выгоды, а ради пользы для других людей и чести Божией.
Понятно. Начало связаны со словом «начальство».
А архангелы?
Архангелы, Верочка, это небесные учителя и вестники, несущие людям важные известия, пророчества от Бога. Они учат нас, как устроить жизнь по Божьей воле.
А вот дальше, доктор, я запутался. Вроде бы мы говорили про разных ангелов, а тут выходит, что среди них еще и свои ангелы есть, как отдельный чин.
Да, Фома, именно так. Считается, что все чины небесных сил носят общее название ангелов по сути своего служения. Господь сообщает свою волю высшим ангелам, а они уже передают ее остальным, в том числе и обычным ангелам, самым близким к нам небесным существам.
Дядя Миша, а почему ты все время говоришь «считается»? Богословы считают.
Да все потому же, девочка моя, все потому же, что мир ангелов – мир тайный. И самые мудрые люди веками спорят о том, как он устроен, и ничего не могут утверждать определенно. Может быть, существуют и другие ангельские чины и лики, которые еще не открыты людям.
О, вот это бы дяде Валере понравилось, потому что он тоже говорит всегда, что в науке много всего, чего ученые не могут утверждать определенно. Прям вот этими словами и говорит.
Вот видишь, Фома, здесь мы с твоим дядей сходимся. Я этому рад. Конечно, люди постигают мир и через науку, и через духовную жизнь, и мир открывается перед ними все больше, ярче, шире. Но вернемся к ангелам. Вот вы, ребятки, крещенные?
Да.
Ага, у меня тетя Наташа крестная. Она в другом городе живет и мне подарки присылает.
Очень хорошо. Значит, при крещении Господь тебе, Вера, и тебе, Фома, как и каждому христианину, дал своего ангела-хранителя, вашего невидимого охранника и помощника, который предостерегает вас от грехов, защищает от разных напастей.
Значит, и у мамы есть ангел-хранитель?
Да.
И у папы, и у бабушки, и у Алтайки?
Нет, Верочка, у Алтайки ангела-хранителя нет. Они только у людей бывают. Получается, для Алтая ангелом-хранителем стал я, его хозяин.
Вы хороший хранитель, дядя Миша. А что этот ангел делает? Как хранит?
Ангел направляет человека к добродетельной, правильной жизни. Ангел-хранитель всегда готов помочь, если только сам человек этого захочет. Ангел-хранитель рядом с человеком до последнего часа и даже после ухода в мир иной не оставляет его.
Я вспомнила! Я знаю! знаю, знаю про ангела-хранителя. Мама говорила, что он у меня на плече сидит. Я один раз с качели упала, а там рядом была такая острая железяка. Я чуть на нее головой не попала. Мама тогда сказала, что это меня ангел-хранитель уберег.
Хорошо, твоя мама сказала.
А еще бабушка иногда перед тем, как мы начнем обедать, говорит тихонько: «Ангела за трапезой». Это, наверное, тоже про ангела-хранителя?
Да, про него. Это очень доброе пожелание. Ваша бабушка мудрая женщина, и на это пожелание принято отвечать: «Незримо предстоит». Это значит, что когда мы садимся за еду с молитвой, мы призываем к столу ангела, и он, невидимый, встает за нашими спинами. Тогда все, что мы едим, идет нам на пользу, на здоровье.
Я запомню: ангела за трапезой, незримо предстоит.
Михаил Гаврилович, а какой ангел самый главный? Ну, как в армии, фельдмаршал или этот, слово забыл. А, вот, генералиссимус.
Над всеми девятью чинами, Фома, поставлен Господом святой архангел Михаил. Его имя в переводе с еврейского означает «кто как Бог». Михаила еще называют архистратик, то есть старший воин.
Михаил? Это его зовут, значит, как вас, доктор?
Нет, Верочка, это меня зовут так, как его. Архистратик Михаил – мой небесный покровитель. И в день его почитания, 21 ноября, я отмечаю свои именины.
Ага, это ведь он, Михаил, был на иконе, которую я видел, с мечом и щитом.
Он самый.
А почему именно Михаил у ангелов самый главный?
Так распорядился Господь. Михаил – верный служитель Божий. Он совершил очень много великих дел. Например, когда народ Израиля в древние времена выходил из Египта, где много лет до этого он находился в рабстве, архангел Михаил сопровождал людей, указывал им дорогу в пустыне и днем, и ночью.
Как же он это делал? Фонарем светил?
Верочка, Михаил сам был светильником. Вернее, огромным огненным столпом, который двигался перед израильтянами, ведя их по пустыне. Фараон послал вдогонку им свое войско, чтобы часть людей снова сделать рабами, а остальных убить. Перед Моисеем и перед народом Израиля встало море. Уйти от преследователей было некуда. Тогда архангел Михаил помог пророку Моисею сделать так, чтобы море перед его народом расступилось и пропустило беглецов. А когда вслед за ними ринулись воины фараона, морские волны снова сомкнулись и поглотили преследователей.
О, в каком-то фильме катастрофе я такое что-то видел. Хороший спецэффект.
Фомушка, я тебе не спецэффекты описываю, а пересказываю библейскую историю.
Море расступилось, а потом сомкнулось. Вот это да! Какая силища, значит, у архангела Михаила.
Силище великое. Потом архистратик Михаил защищал Израиль и другие народы во многих бедствиях. Но самое главное, чем прославился архангел Михаил, это своей верностью Господу. Он доказал ее, когда победил сатану.
А где-то я слышал это имя. Сатана. Алтайка, ты чего вскочил? И шерсть дыбом. Что с тобой? А ну-ка, сатана!
Фома, не дразни собаку.
А чего я такого сказал? Что за имя такое у ангела, на которое даже овчарка рычит?
Изначальное имя у него было очень красивое – Люцифер, что в переводе означает «несущий свет» или «деница» – старинное русское название утренней зари. Вот только ангел своего светоносного имени стал недостоин, превратился в противника Божия. Слово «сатана» в переводе с арамейского и означает «противник». Мы с Алтайкой не любим, когда этого падшего ангела часто поминают.
Дядя Миша, а что с ним случилось?
Вера, очень-очень давно, на заре времен, был у Бога самый близкий, красивый, добрый и любимый ангел – Деница. Господь открыл ему все тайны мироздания, недоступные другим ангелам. Деница возгордился своей избранностью и забыл, кто его сотворил. Восстал на Бога, сам захотел стать Богом.
Ишь ты какой!
Ослепленный жаждой власти, Ангел, который уже был никакой не светоносный Деница, а мрачный, злой противник Господа, привлек на свою сторону третью часть всех небесных ангелов.
О, хорошо еще, что только треть. Михаил Гаврилович, но как же Бог допустил, чтобы этот ангел его предал? Ведь Бог все может.
Фомушка, Господь сотворил всех ангелов свободными существами. Они сами могли выбирать, служить Богу или нет. Сатана, наделенный огромной властью и силой, злоупотребил своей свободой. А потом и человеческий род склонил к греху, подтолкнул первых людей, Адама и Еву, к тому, чтобы они слушались его, а не Бога, стал клеветником или дьяволом.
Но Бог же его, наверное, наказал?
Да, наказал. По воле Господа архангел Михаил победил гордеца и его войско и низверг предателей с неба. А остальных ангелов призвал, чтобы они не пошли за сатаной, сохраняли верность Господу и продолжали служить силам добра и света. Сатана и бесы по сей день делают все против Божьей воли и пытаются нести в мир зло. Искушают, обманывают людей, чтобы люди отворачивались от Бога, грешили и жили неправедно. Дьявол-искуситель – отец лжи, неправды, а бесы – черти, его помощники.
А какие они, черти?
Рогатые, черные, с хвостами. Сейчас придут и съедят тебя.
Ой, не пугай, не пугай, Фомка. Я чертей, да чертиков теперь буду бояться.
Не бойся, Верочка. Алтай тебя в обиду не даст. Правда, дружище? Молодец. Место Алтай. Вот так. Вера, а ты вспомни, что я говорил о крыльях ангелов. Люди изображают невидимые силы так, как им удобнее. Вот и чертику тоже выдумали рожки, хвост, пятачок, как у свиньи. Так его и рисуют, чтобы пострашнее вышло.
А по-настоящему не так?
Не знаю. Но знаю, что бесов и чертей бояться не стоит. Мы все под защитой Господа, Богородицы. Нас защищают наши ангелы-хранители.
Ой, Алтайка, ты куда? Подбежал к столу и показывает головой на банку какую-то.
Это Алтай уже тебя, Верочка, начал защищать. В банке у меня святая водичка. Алтай знает, что черти боятся святой воды.
А чего еще они боятся?
Крестного знамения, например. Только сами по себе ни вода, ни знамение не действуют, а только по вере и праведности того, кто их использует. На самом деле, Верочка, если живешь праведно, стараешься не грешить, не совершать дурного, а если вдруг сделал что-то не так, то честно раскаиваешься в своих неправедных поступках, тогда никакие темные силы тебе не страшны.
Темные силы, может быть, и не страшны, но есть кое-что пострашнее.
Что же, Фома?
У меня варенье кончилось и чай остыл.
О, да, это серьезная проблема. Нужно немедленно принять меры. Вы с Верой смотрите дальше альбом, а мы с Алтайкой пойдем чайник ставить и новую банку варенья искать. Так, кому тут чайку свеженького, душистого, горячего? С яблочным вареньем? Рекомендую, только для вас. То варенье было из коричных яблок, а это из райских яблочек.
Из райских? Мне.
И мне.
А тебе, Алтай, сухарик.
Дядя Миша, а мы в альбоме Алтайку нашли?
Никакого не Алтайку, а просто собаку. Совсем на Алтая не похож. У этого шерсть вон какая длиннющая.
Какая разница? Ну, просто собачка. Она тут рядом с молодым человеком и ангелом.
Собака? Рядом с ангелом? Интересно. Ну-ка, дайте взглянуть. Ты тоже хочешь посмотреть, Алтайка? Вот, пожалуйста. А, понятно. Это вы, ребята, углядели изображение Тавии и Рафаила, персонажей ветхозаветной книги Тавита.
А кто из них кто?
Юноша Тавия, а ангел Рафаил.
А собачка?
Вот как зовут собачку, это я не знаю. В Библии об этом не написано. Может быть, Алтай знает? Что? Неужели знаешь? Впрочем, это неплохая мысль. Алтай ведь может нам помочь увидеть и Тавию, и Рафаила, и их четвероногого спутника, и узнать всю их историю.
Как это увидеть?
Давно хотел вам рассказать. Алтай-то мой, собака непростая. Можно сказать, чудесная собака. Знаете, как он ко мне попал?
Как?
Иду я как-то со службы в храме. На улице дождь, ветер. Вдруг меня окликает какой-то человек. Эй, смотрите, что здесь? Я подошел, а под деревом свернулся калачиком щенок. Маленький, худющий, измученный, дрожит весь. И на шее у него болтается здоровенный зеленый ошейник.
Это Алтайка был, да?
Да, ну погоди, Верочка. Я оглянулся спросить юношу, чья собака. А того и след простыл. Куда делся? Пришлось взять щенка к себе. Назвал Алтаем. Хозяина искал, объявление повесил, не нашел.
И правильно, что себе взяли.
А потом вдруг случайно выяснил, что если встать напротив книжного шкафа, надеть на Алтая тот самый ошейник, крепко взяться за поводок и задумать место или событие, о котором читал и которое хочешь увидеть, неважно, когда оно произошло, давно или недавно, взаправду или только в книжке, оно перед тобой раскрывается.
Раскрывается? Как в кино? Показывают, как было на самом деле?
Я бы сказал, показывают, как оно могло бы происходить. Никто же не знает, как на самом деле выглядели герои трех мушкетеров, Шерлока Холмса, сказок Пушкина. А я их тоже видел.
Ого! Это значит портал.
Что?
Ну, дыра в пространстве. Портал, проход в другое измерение, через ошейник.
Начитался ты, Фомка, фантастики. Это просто волшебство. Обыкновенное чудо. Дядя Миша, откуда же взялся этот зеленый ошейник?
Понятия не имею, Верочка. Чтобы у Алтая не было проблем, я стараюсь не рассказывать его историю всем подряд. Но вам, ребята, я доверяю. И мы с вами можем попробовать совершить путешествие во времени и в пространстве. А книгу выберем особую. Священное Писание. Библию.
Мы готовы. Я всегда мечтала о путешествии на машине времени. И книжки у дяди Валеры брал. Только там писали, что это невозможно. Увидеть то, что уже прошло.
Наверное, правильно писали. Но у нас же не просто машина времени, а путешествие в возможную реальность. Может быть, все было и так, как мы увидим, но не обязательно. Попробуем? Алтай, подойди-ка сюда, к шкафу. Сидеть. Молодец. Теперь вы, ребята, встаньте рядом со мной. Хорошо. Надеваем Алтаю зеленый ошейник. Цепляем поводок. Теперь возьмитесь оба за поводок. Закройте глаза и ничего не бойтесь. Переносимся в 7 век до Рождества Христова. В ассирийский город Ниневии.
Ого! Книжный шкаф вместе со стеной как будто растворились. И за ними открылось какое-то селение в жаркой стране. Всюду песок, камни, кусты колючие, а деревьев совсем мало. О, и небольшие домики из камней и глины. Смотрите, один дом совсем рядом с нами. О, а возле него стоит старый человек и двое помоложе.
И собачка рядом бегает.
Ха! О, похоже, дедушка слепой. Я, кажется, понял, что тут происходит. Вот этот старик провожает молодого в дальний путь. А это его отец. А вот и мама из дома выходит. Тоже старенькая уже. А кто же рядом с молодым человеком? Такой высокий, с длинными волосами, в богатой одежде.
Слепого старика зовут Тавид. Жену его Анна. Сына Тавия. Тавид был богатым и очень праведным человеком. Сделал много добра своим соплеменникам. Раздавал хлеб и одежду бедным. Погребал умерших. Но случилось так, что, совершая праведный поступок, он ослеп. Не мог уже работать и совсем обеднел. Нечего его семье стало есть. Тавид отчаялся. Уже молил Господа о смерти. А потом вспомнил, что когда-то отдал на сохранение одному человеку часть своих денег. Тогда Тавид позвал своего сына Тавию и сказал ему: «Найди себе спутника, иди в Раги Медийские и принеси мои деньги. Будет на что меня похоронить».
Значит, этот высокий юноша и есть спутник Тавии?
Да, он назвался именем Азария и предложил Тавии проводить его в Раги Медийские. Отец и мать, поняв, что перед ними состоятельный, родовитый человек, доверились ему и благословили сына в дорогу. Тавия взял с собой верного пса и отправился в дальний путь вместе с Азарией. Посмотрим, что было дальше.
О, уже вечер. Тавия и Азария возле какой-то реки.
Эта река называется Тигр. Путники шли весь день и остановились у реки на ночлег.
Да, видно, как Тавия устал в дороге. О, он наклонился к воде, чтобы умыться. О, какая огромная рыба выскочила на него из воды. Такая зубастая.
Азария кричит и машет руками, показывает, чтобы Тавия поймал эту рыбину. Смотрите, Тавия ее и вправду схватил обеими руками и на берег выкинул.
О, а вот они уже у костра сидят. Собираются, наверное, рыбу запекать. А внутренности рыбе зачем-то в сторону откладывают и завязывают в узелок. Зачем?
Азария рассказал Тавии, что сердце, печень и желчь этой рыбы могут вылечить болезнь глаз. А если положить внутренности рыбы в курительницу, целебный дым может изгнать от человека демона.
А откуда Азария это знает? Он что, доктор?
Ты почти угадала, Верочка. Только Азария не доктор, он ангел.
Ангел? А почему без крыльев? Ой, то есть понятно, он в человека превратился, чтобы его никто не узнал, да?
Примерно так, Вера. Предстал перед Тавией в образе человека.
Ангел Азария. А с виду и не скажешь.
Нет, Фомушка, имя Азария он выдумал. А по-настоящему его имя Архангел Рафаил. Рафаил означает помощь, исцеление Божие. Рафаила на иконах изображают держащим сосуд с целительными снадобьями в левой руке, а правый – ведущим Тавию, который несет рыбу.
И что, эти рыбьи потроха в самом деле кого-то вылечили?
Мы сейчас это увидим.
Перед нами уже другой дом. Тавия и Рафаил входят в комнату. Их встречает нарядная, красивая девушка. Дядя Миша, а чем она так напугана?
Это дом израильтянина Рагуила, в городе Экбатаны. Тавия и Рафаил остановились здесь на полпути к цели своего путешествия. У Рагуила подросла дочь Сара. 7 раз выдавали ее родители замуж. И все мужья в первый же день после свадьбы умирали.
Все 7 умерли? Ничего себе! Она что, сама их убивала?
Некоторые ее близкие именно так и думали. Но это было неправдой. Мужчин убивал злой демон, который привязался к Саре и мешал ей жить.
Надо было прогнать этого демона!
А как? Никто не знал, как это сделать. Сама Сара тем более. Юная девушка могла только страдать и молиться Богу, чтобы он избавил ее от этой напасти.
А зачем к Саре пришли Тавия и Азария, то есть архангел Рафаил?
Рафаил посоветовал Тавии жениться на Саре, пообещал благословение Божие. Тавия сначала сомневался, но потом послушался своего спутника.
И зачем? Тавия же может убить злой дух, как всех других мужей Сары. А, я, кажется, догадываюсь, что сейчас будет. Тавия берет такую плошечку на цепочке. Я видел, ею в церкви размахивают.
Кадильницу.
Точно, кадильницу. Кладет внутрь внутренности рыбы и поджигает.
Фу, какой дым противный.
Этот дым не нравится и демону. Сейчас он уйдет, улетит от Сары и оставит ее в покое.
Ура! Теперь Тавия может жениться на Саре, и демон его не убьет.
Так и случилось. Тавия и Сара поженились. Целых две недели их родные праздновали веселую свадьбу. А потом супруги жили долго, мирно и счастливо.
А как же деньги отца Тавии?
Ой, да, там же ведь дома Тавию старики-родители дожидаются.
Азария сходил за деньгами в Раги Медийские, пока продолжалась свадьба. А потом все трое, Сара, Тавия и Азария, возвратились в Ниневию, в отчий дом Тавии. Тавия принес отцу и богатые приданные от Сары, и возвращенные деньги.
Это хорошо, конечно, только старый Тавид уже совсем больной, слепой. Ему и деньги эти, наверное, были не в радость.
Не забывай, Верочка, что спутником его сына был ангел Господень, а он может творить чудеса.
Мы опять возле дома Тавита. Вот Анна сидит на пороге, плачет, бедная. Наверное, уже не надеется увидеть своего сына.
А старика отца вообще что-то не видно. Наверное, в доме сидит, уже даже и выйти не может.
Когда сын не вернулся в положенный срок, родители решили, что он умер в пути, и совсем уже потеряли надежду когда-нибудь вновь его обнять.
Но он же жив! Вот, вот он, Тавия! На дороге уже показался, бежит к матери, обнимает!
О, а вот и отец из дома выходит, не видит ничего. Вот, смотрите, на ощупь идет. Он только голос сына слышит. О, споткнулся. А Тавия успел его подхватить, поддержать и провел рукой с рыбным узелочком по глазам, как ему Рафаил подсказал. Вот это да! О, доктор, вы видели? Вера, ты видела? Снадобье помогло! Тавид протирает глаза и оглядывается вокруг. А он больше не слепой! Сын его вылечил! Ничего себе! Чудеса!
Сара к ним подошла. Все друг друга обнимают, плачут от счастья. И собачка прыгает рядом, тоже радуется. Как здорово! Значит, правда, Рафаил знал, как вылечить слепоту и прогнать демона.
Да, Верочка, знал. Добрые, благочестивые люди искренне и горячо молились, просили Господа о помощи. И Бог в награду за их благие дела послал своего слугу, ангела Рафаила, чтобы вылечить Сару и Тавита.
Только жалко, что никто из людей так и не узнал, что перед ними был сам ангел.
Почему? Узнали. Тавит хотел наградить доброго Азарию за помощь его сыну и предложил ему половину своего имущества. Но тот отказался и признался, наконец, что никакой он не Азария, а ангел Рафаил. «Делайте добро, и зло не постигнет вас», — сказал Рафаил.
Все, наверное, очень удивились.
Еще бы! Отец и сын в страхе пали на землю. Но Рафаил их успокоил. «Не бойтесь, а вечно благословляйте Бога. По его воле пришел я. Теперь восхожу к пославшему меня. Напишите в книгу все, что случилось с вами».
Они написали?
Написали. Книгу, которая так и называется — «Книгою Тавита». Ну все, ребята, оставляем наших героев дальше радоваться чудесному возвращению и исцелению. Закрываем глаза и переносимся обратно ко мне домой. Медленно отпускаем поводок Алтайки.
В гостях засиделись, конца вопросам нету. Прощаемся, Вера, Фома.
Порою вопросы важнее, чем ответы. Пусть жизнь нам ответит сама.
О дальнем, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы будем беседовать вновь.
С Алтаем слетаем, мы дальше, глубже, выше,
и снова услышим рассказы дяди Миши. А ты нам вопросы готовь. А ты... ты нам вопросы готовь.
Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно скачать по адресу дети.радиовера.ру.